Ефесянам 5 глава. И здесь написано так, с 21 стиха. «Повинуясь друг другу в страхе Божьем, жены, повинуйтесь своим мужьям, как Господу, потому что муж есть глава жены, как и Христос глава церкви, и он же спаситель тела. Но как церковь повинуется Христу, так и жены своим мужьям во всем. Мужья, любите своих жен, как и Христос возлюбил церковь и предал себя за нее, чтобы освятить ее, очистив баню водную посредством слова, чтобы представить себе ее славную церковью, не имеющей пятна или порока, или чего-либо подобного, но дабы она была свята и непорочна. Аминь».
Аминь.
Из общей тематики, которую вот брат Павел озвучил, я выбрал одну такую плоскость, сферу, которая, она коснулась нашей семьи, детей наших, я имею в виду. Она в церквах есть, и эта проблема стала чаще в церквах проявляться, поэтому мы о ней будем сейчас и беседовать. Называется она «Запрещенная любовь». Именно «Запрещенная любовь». Кому она более касается? Я думал первоначально, что молодежи. Оказывается, нет. Жизнь показала о том, что она касается всех возрастов. «Запрещенная любовь». Второе место, которое я прочитаю, это книга Второзакония, 5 глава, 21 стих, но возьму немножко выше, 16. «Почитай отца твоего и матерь твою, как повелел тебе Господь Бог твой, чтобы продлились твои дни, чтобы хорошо тебе было на той земле, которую Господь Бог твой дает тебе». 17. «Не убивай, не прелюбодействуй, не кради, не произнеси ложного свидетельства на ближнего твоего, не пожелай жены ближнего твоего». И дальше вала, поле, все остальное. Я останавливаюсь на коротком слове. «Не пожелай жены ближнего твоего». Наша тема – запрещенная любовь. «Не пожелай жены ближнего твоего». Запрещенная любовь, стих 5 главы, он говорит о том, что есть беды, которые приходят в наши семьи, христианские семьи. И еще один стих, более серьезный, такой более ответственный, 13 глава Евреям, 4 стих. «Брак у всех да будет честен, ложе непорочно, а блудников и прелюбодеев судит Бог». Итак, брак у всех у нас да будет честен. Это не только честным, это значительно глубже значение. «И ложе непорочно, а блудников и прелюбодеев судит Бог». Вот эта тематика «Запрещенная любовь», она родилась в Германии. Мы были там у сына. В гостях у нас там сын живет. Недалеко Франции. Они во Франции отдыхают. И вот во Франции, так как у нас в Америке, тоже много русских. Вы знаете об этом. Они на Новой Зеландии, там у меня сын был, и в других странах. Парагвай, Аргентина, где я уже был там. В Уругвай заехали, и там украинцы, преимущественные русские. Русские везде. И вот во Франции небольшая русская церковь во французской общине. Они вместе, но иногда отдельно проводят служения. В один из вечеров они проводили просто такое общение, как и мы проводим с вами вечером, в богатом доме. А хозяин француз, он уже пожилой, вместе с женой, у них было пятеро детей. Ну, теперь они вдвоем остались, дети уже выросли. А они, поскольку они коренные жители, в свое время он хорошую работу имел, купили большую землю, садили там деревья, благоустройство сделали, дом большой. По нынешним временам они живут очень богато. Но это время прошло. И вот когда собрались наши русские, больной вопрос – сразу всех всколыхнул. Оказывается, там один брат перестал ходить на собрания. У них в семье трое детей. А почему перестал? Потому что все возмутились. Он стал заигрывать и посматривать на жену чужого мужа. Ну и хозяева молчали, они в возрасте старше. А наши быстро говорили, какой он бессовестный. Да это недопустимо, но был бы он с улицы, вот, а он 15 лет крещенный христианин. Вообще его отлучить и изгнать из церкви. Что еще с ним сделать? Подскажите, что еще с ним сделать?
Предать его.
И вот, когда вот такая кульминация вот этих высказываний такая возбудила всех, вдруг хозяин вмешался и говорит: подождите, подождите, не спешите выносить такой суровый суд. Дело в том, что я пережил это. Можно я расскажу? Все так затихли, удивленные. Ничего себе, с хозяином что-то было в жизни. И он тогда, хозяин, поворачивается к жене и говорит: «Женя, можно я расскажу то, что переживали мы с тобой столько лет назад?» Она говорит: «Ну, конечно, уже давность позволяет». И он говорит: «Братья и сестры, и у вас в стране, и у нас в стране эти беды никого не обходят. Мир-то один». И вот в нашей церкви давненько событие было, коснулось меня. В нашей церкви не было регента. А что такое церковь без регента? Ну, и мы молились об этом. Но однажды пастор привел молодую даму, симпатичную даму, она замужняя. Она, кажется, первая скрипка в театре местного города, они приезжие откуда-то. И он говорит: «Братья и сестры, вот она сейчас немножко проиграет там на пиано, послушайте, ну, давайте возьмем ее, так сказать, на содержание небольшое, пусть она нам поможет, пока мы найдем регента-христианина, музыканта-христианина». Но трудно, вот так все молчит. Она проиграла так, братья послушали, отпустили и говорят ему: «Что вы делаете? Она же не христианка совсем. Во мнениях разделились». Это он все им рассказывает, и он там был. Ну, а потом как-то большая часть говорит: «Ну, давайте на время попробуем. Может быть, она послушает слова истины, да сама обратится к Богу». Ну, и решили: «Давайте». Решили, назначили небольшую оплату, и вот она появилась в церкви. Она собрала хористов всех, а потом музыкантов, хотя никто не поручал. Так что с чердаков сняли музыкальные инструменты. И 2-3 спевки в неделю, и через месяц не узнали. И хор поет, и оркестр играет, и те, которые были против, подошли к ней и просили прощения у нее. Говорили ей: «Марьям, прости, пожалуйста, мы не знали, что это такой специалист». И муж с ней пришел. Но муж был коротко, потому что ему религия как-то не импонировала, и он снова ушел пить, гулять и играть в театре. А она и там работала, и здесь. И он говорит: «Прошло время, я как-то, как и все, мы молились, чтобы она обратилась к Богу, стал как-то ближе подходить к ней, советовать, поддержать ее, и стала рождаться незаметная симпатия. Я не обратил внимания на это. А потом однажды, когда она пришла на спевку и подняла руки, вдруг увидели все синяки такие, 5 синяков. Что это значит? Он понял, что он ее бьет, грубо хватает за руки и говорит: «У меня такая жалость внутри, я к ней подошел после спевки, давай ее утешать». То есть сочувствие, сострадание. Незаметно все входит. Прошло несколько месяцев, и вдруг я понял, что я ее полюбил. Все наши русские замерли. Ужас! Это что, такое может быть? Он говорит: «Может быть». Ну, а потом я понял, так же нельзя. Я стал сам с собой воевать. Ну, командировочные у него были поездки. Уезжаю, не звоню, не сообщаю, возвращаюсь, сразу не подхожу, а уже мучает. Я еще взглядом ее, где она, как она выглядит, во что она одета, какое у нее настроение. Я стал себе говорить: «Безумный, ты что делаешь? Ты женат, у тебя 5 детей». Но кто поддался этому, трудно противостоять. Он говорит: «Я потерял покой. Да, у меня жена дома, дети». Я попал в эту сеть, и я ее полюбил. И она поняла, что мое отношение к ней непростое. Год прошло. И он говорит: «Я уже думал к пастору идти рассказать об этом, потому что я с собой мучил себя, воевал, избегал ее, а сам ловил взгляды ее. И наши взгляды, пересекаясь, сразу говорили друг другу, что и она обо мне думает, и я о ней думаю. А это все в церкви. Прошел год, я не выдержал. Я понял, что что-то нужно делать, и пригласил ее в кафе. И когда пригласил ее в кафе, я мучительно думал, как ей сказать, что нужно точку поставить. У нее так долго не может быть. В этот момент вдруг кто-то говорит из русских: «Так, может быть, вы просто такую романтическую любовь имели? Ну, у некоторых мужчин это бывает». Он подумал и говорит: «У мужчин романтической любви не бывает. Мужчина хочет ей полностью овладеть, потому что им руководит страсть. А она безжалостна. Она не имеет рассудительности. И говорит дальше, когда мы в кафе пришли и сели за столик, она на меня как глянула, она ожидала сейчас слов, которые изменят ее жизнь. А я вдруг понял четко-четко, как будто внутри голос заговорил во мне, такой беззвучный, о том, что безумец, остановись. Сегодня решается судьба всей твоей семьи, детей, жены, твоей души. Ты ей счастья не принесешь, ты человек, ты смертен. Что ты делаешь? Ты ее погубишь, ты себя погубишь, ты семью погубишь. А у меня руки тянутся, говорит, к ее рукам, чтобы как-то их сжать, приласкать их. И все-таки Бог оказал мне милость. И я говорю ей, Мариам, это наша последняя встреча. Больше я к тебе не подойду, потому что это грех, я мучаюсь. А у нее слезы ручьем полились. Она вдруг поняла, что не радости нужно ждать от этой встречи, а большой болью, потому что она что-то ожидала, а тут точка. И он говорит, чтобы не остановиться мне, чтобы я не попал, я встал, попрощался и быстро ушел. Последняя встреча. Прошли годы, говорит, чтобы я освободился от остроты, и вдруг все заметили, что жены его нету. Она ушла. Почему она ушла? А ей больно было слушать это. И он говорит, прошли эти годы, теперь у нас все нормализовалось. Я думаю, Ирина, уже все. А вот этот шрам, глубокий шрам в жизни, он как прошел. И жена об этом узнала, и пастор, да и в церкви это люди видели. Но закончилось оно правильно, но с трагедией, со шрамом. И особенно вот в его жизни оставил этот отпечаток. Мы с вами говорим о запрещенной любви. Почему сегодня в некоторых церквах отлучают, ну, молодых в основном? Я приехал во Флориду с женой, пригласила одна община и попал в дом, в который трагедия, ужасная трагедия. Два сына женились, и сын один переспал с невесткой другого, брата своего, с ней. И мы приехали, когда отлучили их. Мы так неуютно себя чувствовали. И жена у меня говорит, ужас, мы в такой момент попали, переживания семьи, что происходит? Молодые, дети в одной семье, в другой, церковь одна, христиане, папа один из служителей в церкви. Вы знаете, мы с вами прочитали о том, что опасности в мире и искушения от дьявола приходят в каждый дом. Они приходят и к вам. Они приходят и к нам спокойно. Как иметь защиту? Какие причины? Почему это происходит в жизни? Почему муж одной семьи смотрит на жену в другой семье? И жена другой там семьи смотрит на мужа из очередной там семьи? Почему рождается эта симпатия? Вы никогда не думали? Нет, нужды об этом думать нет, но когда происходит, когда-нибудь вы взвешивали, где это опасно, чтобы нам не попасть в этот капкан? Никогда вы не думали? Мужья не думали? Почему жены изменяют сегодня? Или сестры, вы не думали, почему мужья изменяют? Здесь в Америке, в русских церквах, я говорю, потому что в этой среде я знаком, появилась какая-то тенденция, когда разводы заканчиваются тем, что мужья, мужчины берут себе жен на 15, на 20 лет моложе. Да, я знаю, это церковь где-то происходило. И мы с женой говорим, с братьями говорим, мы же понимаем о том, что там счастья не будет. Что заставило, что побудило, где причины? И вот несколько таких моментов, можно об этом побеседовать. Вот самое вот второе место, или первое, второе место, которое я читал, «Не пожелая жены», эти слова Господь повелел Моисею записать на скрижалях. Как милостивый и заботлив наш Бог, Потому что Он заботится, чтобы во всякое время жизни у нас была верность супружеская и настоящая любовь, хотя мы внешне меняемся. Кстати, я был молодой, и я был симпатичный. Что вы улыбаетесь? А вы знаете, а вы были молодые? Конечно. Время нас меняет. Но вы понимаете, что важно, чтобы наши отношения не изменились. Потому что с изменением внешности нашей в некоторых семьях приходит разочарование и рождаются блудные мысли. Вот 13 глава Евреям, она так и говорит. Брак у вас какой должен быть? Честным. А ложа непорочна. А блудников судит Бог. И есть блудники пойманные, а есть блудники непойманные. Я это услышал в Омске из уст папы Александра Кирилловича Сипко. Папа его любил меня. Приглашал меня часто в гости. Он был старший пресвитер по Омской области. Я приезжал, и мы на машине посещали церкви в этом крае. И вот он однажды такую фразу с кафедры сказал. Я почему-то запомнил ее, что есть блудники пойманные, а есть непойманные. Здесь есть непойманные блудники? Я не ради улыбки спросил, потому что если муж думает о чужой жене, это уже неправильно. Как Евангелие говорит о том, кто смотрит и думает о чужой жене? Он уже прелюбодействовал с ней в сердце своем, потому что на исповедании некоторые братья и говорят, как только она мне понравилась, я почему-то ее в постели представляю и думаю о ней, и боюсь, что во время жизни с моей женой я назову жену именем той. Я слушаю, ужас какой, да вы что? А вот да. Какие причины? Почему это происходит? Это уже никто не хочет, даже муж или жена не хочет. А вот некоторые причины, допустим, я для себя пояснил, может быть, они не все, может быть, у вас больше. Это самое первое я поставил. Это разочарование в своей половине. Жена разочаровалась в муже, а муж разочаровался в ней. Почему? У него были ожидания другие. Вот один из наших братьев в Сиэтл сватался и приехал такой раздраженный, возмущенный, говорит, ну надо же, не я ей нужен. Спрашивает, зарплата, хоть 5000 у тебя есть? Я, говорит, в кафе положил деньги, сказал, до свидания, это за нашу встречу, там кофе что-то. Вот, видимо, каждый что-то ожидал, даже неплохого, даже не 5000. В наше время вообще об этом не говорили. Что ожидали мужья от жен своих? Многого. Проходит несколько лет, и он вдруг видит о том, что то, что он думал, это невозможно, потому что она другая. Брат, а ты говорил своей жене, вот когда вы женились, о том, какой ты жену представляешь, какой ты хотел, ты не говорил? А что ты ждешь теперь? А жена, допустим, ты ожидала мужа, как один говорил мне. Я, говорит, когда сватал, я сказал, дорогая, выходи замуж, у меня так много денег. Ты аванс не израсходуешь еще, я тебе получку принесу. Она вышла замуж. Через 2 года его посадили в тюрьму. Он ремонтировал краденые машины. Да, он сидел в тюрьме и вышел. И когда у нас собрание шло, он зашел в зал, забежал коридор так вот, и в центральный ряд зашел, и так плашмя упал, и так плакал в церкви, вся церковь плакала, 600 человек, и каялся. Не деньги дают счастье, не обеспеченность. Так вот, разочарование друг в друге. Одни жены думали, что мужья у них будут духовные, а они такие плотские. Они, видимо, пыль пускали в глаза тогда, духовные были, вопросы задавали, пели. Нужно было жениться. А потом, когда поженились, время прошло, уже некогда заниматься духовными вопросами, Библию читать, и все скатилось на обычные скандалы и требования, чтобы был хлеб насущный дома. Так вот, разочарование. Если сегодня кто-то испытывает в вашей семье разочарование, это опасность того, что кто-то будет смотреть на сторону. Она на мужа чужого, а он на жену чужую. Допустимо это? Нет, это грех. Но оказывается, вот отсутствие работы в семье – результат разочарования. Вот я помню, как с самого начала нам говорили, брак – это вот как костер, который нужно всегда ложить каждый день. Что подкладывать? Не слышу. Не знаете, что подкладывать? Дрова. Почему тихо говорите? Не подкладываете? Вот каждый день нужно подкладывать эти дрова, чтобы огонь был в семье. Я не говорю о вещественных там, и не о деньгах, ни о чем. Вот духовная пища, которая рождает у нас единство, делает нас дорогими. И никогда на мысль не приходит никто, ни она, ни он. Никто не приходит. Вот это вот пища духовная, которая делает нас крепкими, надежными, независимо от того, что чего-то нет, чего-то ожидал. Кто-то жалуется, он холодный, он редко признается в любви. Есть такие. Я помню, в журнале в одном я прочитал, не знаю, юмор или нет, русский журнал был. Там написано, что жена говорит мужу, ты мне никогда не говоришь, что ты меня любишь. Он говорит, ну как же никогда, я же тебе 25 лет назад сказал, что люблю, сказал. Изменится, скажу. Я прочитал, думаю, ужас какой. Я практикую. В своей семье я говорю часто своей супруге, я тебя люблю. Но этого мало ей. Мы возвращались из Беллингем после общения через даунтаун Сиэтл. Это было время осени. Страшный дождь, как из ведра лил. 5 линий полностью, медленное движение. Одна авария, другая авария. Щетки не успевают воду сгонять с лобового стекла. Я за рулем, 2 руками вцепился, боюсь. И вдруг рядом жена сидит, там кто-то звонил, там как семья, что. И вдруг она повреждает, мне говорит, а ты меня любишь? Я растерялся. Это все так, как я вам говорю, так, как было. Я растерялся, первая мысль, но вы ее не записываете, эту мысль, и никому не говорите. Первая мысль, ну, как она могла выбрать вот такое время? Спросить. И другая мысль, не вздумай это озвучить. Я, вот, держа левой рукой, значит, руль, правую так, не глядя, раз ее на плечо ложу, так поглаживаю, говорю, ласточка, Надюша, я тебя люблю больше, чем до брака. Такая пауза. Почему? Я берусь за руль уже и говорю, да просто потому, что до брака я тебя не знал. Мы же были молодые такие. А на сегодня, когда у нас столько детей, мы столько пережили, я узнала, какая ты у меня золото, какая ты у меня дорогая, я тебя больше люблю. И такой вздох. До сих пор я не знаю, почему она меня спросила об этом. Не знаю. Но я вдруг стал понимать о том, что нашим половиночкам нужна пища, которая бы укрепляла их, что наши отношения не изменились, что они нам нравятся. А вы им говорите, может, о том, что вы их любите? Второй раз я это почувствовал, когда с ней был кризис, я был в Греции, а ее на вертолете в госпиталь увезли. И мне мгновенно сообщили, вы сколько там будете, как себя чувствуете? У меня осталось 1 день возвращаться из Греции. Мне кто-то никогда меня не звонил, искали там где-то звонки. Что такое? Что случилось? И так заныло вот с левой стороны. Потом второй звонок был, и говорят, сейчас уже миновала опасность, в ваше время сделали операцию, она осталась жива. Меня в холодный пот бросило. Как так? Я же никогда не думал, что такое может быть. А вы думали что-нибудь о вашей жизни? Что у вас могут быть изменения? И когда я прилетел, ее домой привезли, она такая белая-белая у меня. ну, бледная такая. Она еще не отошла. Я так посмотрел на нее и вдруг почувствовал, какая она для меня дорогая, дорогая. Ведь второй такой нету. Второй такой нет. Братья, рядом с вами, дорогая, дорогая, вторых таких нет. А поэтому нужно ее любить и никакой другой никогда не думать. Но силы в этом нет у мужчин. Нужно просить у Бога, чтобы он дал силы быть верным. Записали? Почему не записываете? Записывайте. Потому что сил у мужчин своих нет, это Бог дает. Итак, редкие признания в любви. Делайте это, потому что это необходимая пища для наших жен. И вот она готовит, я знаю, нужно хвалить, я говорю, ой, дай понюхать, ой, какая сладость, на что ты у меня способна, как долго я тебя искал, да перестань ты. Сама улыбается, потому что им приятно это. Остывшая любовь. Почему? Узелки прошлого. У некоторых пар или в некоторых парах есть одна проблема. Знают об этом или нет, я не знаю. Но за годы прожитой жизни, вот многие примеры, которые соприкасались мы в жизни, в некоторых семьях отношения жен определилось прошлым. Или мужа, или жены. Оно, как узелок, завязан и до сих пор не развязан. В чем проблема? В том проблема, что оказывается в духовном мире взаимоотношения супружеских, отношения у жены к мужу, чувствительность у жены повышенная. Братья, вы не знали об этом? Что ей можно ничего не говорить, она чувствует. Вот заходите вы только домой, дверь открываете, заходите на ганг, говорит, что случилось? Кто тебе звонил? Никто не звонил. У нее в сердце такое. Что случилось? Прям точку сразу. С вами такое было? Павел, тоже было? Ты радовался в этот момент или не радовался, что она тебя спросила? Ну, не отвечай. Меня всегда удивляло. Как? Да потому что мы половиночки, соединенные Богом. И у жены чувствительность повышенная. И вот когда у мужа узелок в чем-то в прошлом завязан, не развязан, она чувствует, что он не прилепляется к ней. Это ее беспокоит, потом ее раздражает, потом она ему вопросы задает. А он, чего это она такая, чего такая? Вот такая, потому что не получается склеивание в семье. Там что-то у вас, у него или у нее, мы просто говорим с обеих сторон, не развязано прошлое, нужно развязать. И в одном семейном лагере, у нас, у меня был домик отдельный там, пара пришла, мне примерно по 40 лет им, и оба такие расстроенные пришли. Можно с вами как с гостем поговорить? Мы местных боимся, стесняемся, ну можно. И вот они заговорили оба. У них дом – это не чаша счастья, это место или войны, или плача. И они стали рассказывать все. И когда он рассказывал, она глаза открыла на него, смотрит и говорит, а почему ты мне раньше не рассказывал, что ты был такой? Он говорит, я боялся, мне было стыдно, ты бы и замуж за меня не пошла, да и не уважала бы меня. Она говорит, я и теперь не уважаю. Почему ты такой? Лучше бы ты все сказал. Теперь я поняла, почему ты такой. Ну, а потом она о себе говорила. И когда говорил, он на нее такими глазами смотрел, она даже аборт сделала. Она аборт. И она говорит, я все потеряла. И любовь к нему, и к церкви отношения потеряла. И вот это было начало исцеления, когда они рассказали, а потом уже в церкви там с братьями, я так подтолкнул их. Оказывается, у кого-то есть узелки прошлого, которые не дают сегодня склеиться. И на этой почве рождается подозрение. А потом, когда приходит разочарование друг в друге, тогда поиски другого, лучшего. Если у кого-то из вас есть узелки, наверное, не стоит их держать там. Они не принесут пользы. С годами они будут все больше и больше удалять вас. Запрещенная любовь тогда, когда вы чувства ваши будете посвящать другим. Кажется, они лучше. Они кажутся лучше. Но они лучше не могут быть. интимная близость. Мы такие разные с вами. И особенно на первых порах, ну, это не так страшно, когда горячая любовь, когда часто супруги встречаются, имеют за закрытой дверью свое отношение специальное, такие, любовь такую, все хорошо. Но потом почему-то проходит время, и поскольку мы разные, допустим, ей и не надо это, а он живой. И она его не понимает. Ты что, ненормальный, что ли? Мы же на этой неделе уже были с тобой. Его как отшлепали по щекам. Он ненормальный, один раз они были на этой неделе. Она его не хочет понять, что он мужчина. А совершенно разные мы. Пройдет время, все это будет сформироваться, и хорошо будет. Но вот понимать, идти навстречу друг другу, или наоборот, ей очень нравится любовь, она такая влюбчивая, любит ласки, ласковые слова любит, а он такой грубоватый, простой такой, и она ощущает, что она хотела бы, а боится сказать ему, потому что скажет, ты что, ненормальный, что ли? И вот когда вот этого нет, откровенности такой мягкой, доверчивости, рассказать и помолиться Богу, потому что Он же нас создал на счастье, чего же мы мучаем друг друга? Вот когда нет этого, тогда и рождается непонимание, холодность, раздражение, а потом взгляд на сторону, а потом блуд. Нужно обязательно, даже в Ветхом Завете написано было, помните, когда женится человек на девице, что он дал? Он должен дать ей три вещи. Какие? Вы забыли, что ли? Вы же все женаты. Он должен дать ей постель, чтобы она отдыхала, спала, ну, вместе с ним. Он должен ее накормить и спать с ней, как с женой. Если он не спит с ней, она может собрать свои вещи и сказать, дорогой, я пошла, ты со мной не спишь. И вернуться в дом к своему папе, и папа его дает замуж. Это в Ветхом Завете написано. У нас во время Нового Завета, во время благодати, Бог нас объединяет и советует, вы будьте доверчивы, рассказывайте друг другу, какие вы. И тогда она будет знать, какой ты, а ты будешь знать, какая она, и что вам хочется, и какая ваша потребность. Это же Бог устраивает. Все, что Он сотворил на наше счастье. Романтичности. Как вы думаете, кому больше хочется романтичности, мужьям или женам? А? Угадали, женам. И у меня жена такая же, как вы. Она любит романтичность. Это неплохо, неплохо. Вот то, что, о чем я вчера немножко упомянул. У нас семья разводилась, двое детей. Когда мы пришли с нашим братом, с моим помощником, то она прямо сказала, это, говорит, ужас какой-то, дерево деревом, и никакой романтичности, и камень камнем, я на развод подала. Она подала на развод, они разошлись. А мы говорим, какой романтичности? И она стала рассказывать, что она хочет. Ничего особенного. Чтобы он дома был, чтобы на нее внимание обратил, чтобы что-то приготовили вместе, чтобы попели, вот покушали вместе, да, помолились. То же самое, что я вам вчера говорил. А ему некогда. Кто из вас самый занятый, братья? Ну-ка, поднимите руку, что некогда. Жену слушает, там романтичности какие-то. Ну-ка, поднимите руку. А, не поднимаете, ну да. Оказывается, нашим половиночкам это надо. Да и нам это надо. Я помню, когда мой сын приехал, говорит, пап, вы сегодня с мамой пойдете на дейт. Жена заулыбалась, сразу загорелась, хорошо. А я думаю, ужас какой. Время, его нету. И он говорит, а мы у вас дома побудем. Ой, еще лучше. Тут причина, потому что как семью оставить? Он говорит, мы останемся. Ну ладно. Ну и не меня давай собирать, подталкивать. И жена обрадовалась, пошла одеваться там в машину. Я говорю, куда? Он говорит, пап, в парк повезите маму, поговорите, пообщайтесь. Ну я вышел, как это, на заклане. Смирился. Хорошо, ее здесь нет. Хотя я и сказал как-то об этом. Как было начало? Это было начало такое трудное. И вот мы приехали в парк. Я припарковал машину. К вечеру уже так... Людей мало, день обычный такой на неделе. Я достаю телефон с собой, и вдруг она меня раз за руку говорит, телефон положи туда. Я рассеялся. Он говорит, это мое время. Это не телефонное время, а это мое время. Ну, я тогда смирился, до конца уже положил телефон, закрыли машину и пошли мы по тропинке, а внизу Спокенка вода бежит, река, и тропинка для велосипедистов и для тех, кто гуляет, и никого нет, мы вдвоем. И вот мы взялись под руки, идем тихонечко, и она стала рассказывать. А я как-то сразу не прислушался, потому что много всяких. И вдруг она останавливается, меня поворачивает себе и говорит: «Алло, я здесь». Я на нее смотрю, она говорит: «Слушай, ты где?» Я раз думаю, она почувствовала, что я еще о чем-то думаю. Ну и мы тогда пошли вместе, я стал ее слушать. И вы знаете, минут через 10-15 она заплакала. Я ее так прижал к себе, и я не выдержал, тоже прослезился. Она рассказывала то, чего я не видел. Мы же мужчины очень заняты. Оказывается, наша такая психология, что нам нужно обязательно еще и на стороне что-то делать, помимо семьи, чтобы люди нас уважали там. А она семьей живет, а мы этого не видим. И когда она стала рассказывать все это, потом мы помолились вместе, и мы гуляли, уже сумерки такие густые, медленно возвращались к машине, и я впервые подумал: вот такая романтичность, она просто необходима у нас в жизни. Мы же не знаем друг друга, не можем помочь друг другу, потому что интересы разные. И больше я стал сочувствовать служителям. Да, сестры? Почему? А потому что они вынуждены думать еще и о других, помимо вас. И это трудно, это и хорошо, и это трудно для вас. И вот с тех пор мы стали ценить это время, быть вдвоем. Оно укрепляет супружеские отношения. Если вы не имеете этого времени, плохо. Обязательно что-то теряете. Даже просто если в комнату вы сядете вдвоем, закроете, сядите там еще, они не дадут вам покоя. Помолитесь Богу, поищите возможности, где вам найти немножко времени именно для беседы, не для супружеских интимных отношений, а для беседы. Потому что наша духовная часть, она должна прилепиться к жене нашей, к ее духовной части. Они духом едины, не плотью, а они духом едины. Очень важно это. Насилие в семье. В одной паре мы услышали, а потом я еще раз узнал об этом. Отношения супружеские меняются, когда насилие в семье есть. Я был на женской конференции, на очень большой, где-то 900 сестер было. И, наверное, 15 братьев-служителей, я в том числе был. Американцы проводили у нас эту конференцию большую, я не скажу, где это. Они интересно так продумали, муж с женой, они анкетки составили и раздали их. И весь день шла беседа, одни сестры были. Ну, из нескольких церквей. И вы знаете, потом, когда они собрали анкеты, то пригласили наших сестер, и они так подбили там, подсчитали, там много вопросов было. И когда они зачитали результат, мы все пресвитера, все русские переглянулись и не поверили. И один из нас это озвучил, говорит: этого не может быть. Там много всяких, ну, претензий относительно мужа, его духовности. Но первые слова были что, о том, что часть мужей, и, наверное, не знаю, большая часть, потому что в три графы самые высокие были, пьют. Имеется в виду вино. Бьют жен. И третье — насилуют. Не записывайте это, не надо. Хотя я свидетель этого. И один из наших пастеров говорит: не может быть. И тогда американец через переводчика говорит: ваши сестры считали и наши считали, ошибки не может быть. Вы просто глаза закрыли. И вы не проводите работы в ваших семьях. Пожалейте ваших жен. Беседуйте с мужьями, чтобы они были богобоязненными. Другими словами, для себя я говорю, чтобы они не пили. Почему пьют? чтобы не дрались с женами, потому что до сегодняшнего дня бьют. Мы вызвали на совет брата, он жену побил. И когда я задал вопрос, я был пресвитер, это было несколько лет назад, что ж ты делаешь? Он говорит, ну папа делал, почему я не могу? О! Видите как? Ну и последнее, что насилие. Насилие, что такое насилие? Это тогда, когда мужчина, муж, не глядя на состояние жены, на ее способность, силе физиологическую, здорова ли, больна, настроение есть или нет, он говорит, давай. А если у нее лицо такое неблагожелательно, он, ты должна, я глава в семье, в постель. Ну, я утрирую немножко, но если вот такое толкание в спальню, когда какая же будет там любовь? Там будет работа или отработка. Я свой долг выполнила. И вот понимаете, вот эти причины мы говорим, запрещенная любовь. Тогда, когда что-то разваливается в семье, как правило, ей нравится другой, а ему другая. Недопустимо это. Это значит, нужно вовремя обратить внимание. Как происходит? Я не затягиваю, Павел, ты смотри, еще есть. С чего начинается? Вот такие многие беседы, такое наблюдение заставило немножко составить такой план, с чего начинается. Вот когда самое страшное произошло внутри изменения, тогда взгляд много значит. То есть, как правило, вот сегодня в фойе мы толкались, там, здесь мы сидим, ходим по коридорам, разочарованная жена чья-то глянула, как вот проходят, и вдруг увидела, как он ее ведет за руку, так бережливо, так нежно, и думает, вот это настоящий, вот, вот был бы мой такой. Я вот в окошко выглянул утром, и муж и жена шли на берег, не знаю, кто далеко был. И она, он ее так бережно под руку, аккуратненько по этим дюнам, и думаю, наверное, кто-то в окошко, как я, смотрит и думает, надо же, он ее обнимает и за руку ведет. И, наверное, что-то хорошее ей говорит. А я от своего уже давно ничего не слышала. Да и на собрание он идет впереди, я сзади. И сидим он там, а я здесь сижу. Понимаете, что происходит? Это почва для беды. Первая мысль. Взгляд, мысль. Ну, а когда взгляд попал, то это запечатлелся человек. Что может быть дальше? А дальше она, обратив на внимание, говорит ему, слушай, вот у нас такая семья интересная, давай в гости пригласим. Ну и в гости. Равно как и он может тоже обратить на кого-то внимание. Когда они приходят в гости, она, встречая, ему оказывает большее внимание. Дайте ваше пальто, пожалуйста. И аккуратно так, и все готовит хорошо, чтобы ему понравилось. Это началась работа на разрушение семьи. Он ей понравился. И она делает какое-то внимание, что он на нее обратил внимание. Пожатие руки. Когда гость или кто-то, если это мужчина, ему нравится другая, он приходит в гости, он хозяйку приветствует и руку так задерживает, так многозначительно. Это что-то новое? Нет, не новое. Если вы это видите, сразу реагируете, это беда. На прошлой неделе мы были в общении, ко мне подошла одна сестра и говорит, скажите, а что сделать, если чужой муж мою ногу гладит под столом? Да, это верующих было общение верующих, и я там был. И она подошла ко мне серьезно, без всякой улыбки, и говорит, как мне поступить правильно, потому что я понимаю, что он нехорошие мысли имеет, и он начинает меня обрабатывать, трогает мою ногу под столом. Но я, говорит, боюсь сказать мужу, потому что он у меня ревнивый. Вот тебе на. Вот рождается запрещенная любовь. Скажи мужу, он потом не поймет, и будет беда. И вот мы с ней беседовали, кто, как и когда. И теперь вот я еще не принимал решение, что делать, но теперь нужно с ним беседовать. И, наверное, в первую очередь его отозвать и сказать, Вася, не знаю, там, если кого-то я обидел, назвал, я просто отвлеченно говорю имя, объясни, пожалуйста, на прошлой неделе ты гладил ногу сестры под столом. Чем это вызвано? Если вы улыбаетесь, это хорошо, потому что, наверное, у вас в жизни этого нету. Но у кого проблемы, они уже не улыбаются. Потом звонок. Алло, Аллочка, это вы, да? Скажите, а время когда переносить? А жена кричит так, что ты спрашиваешь чужую жену? Я сама знаю. Ай, ой, извините, оказывается, жена знает у меня. Что ты звонишь? И не мужу, а чужой жене. А, он звонит, потому что внутреннее чувство рожденное, оно ищет выражение, чтобы она поняла, что он к ней расположен. Вы думаете, я говорю просто с воздуха? Нисколько. Это то, что сегодня есть. Если вашей семьи нет, это очень хорошо. Потом прикосновение. Вот эта вот цепочка, она может быть разной, но прикосновение оказывается... Кстати, вы все по любви женились, да? По любви? Я думаю, по любви. Я тоже по любви. И когда вы друг друга прикасались, у вас ток проходил? Такой... Проходил ток? Что улыбаетесь? Проходил. Значит, вы нормальные. Потому что, когда мы любим друг друга, прикосновение, но прямо сразу, как огонь. И вот вы знаете, когда вот эта беда приходит в семьи, и когда прикасаются один другого, мгновенно переходит что-то необъяснимое, которое рождает... каким-то необъяснимым образом, эти пути от мужчины к женщине или от женщины к мужчине – это начало беды, потому что следующий шаг самый страшный – после прикосновений, потому что они толкают потом на объятия и на завершение – это уже блуд. Цепочку можете разную построить. Не дай Бог, чтобы это у вас было. Не дай Бог, потому что не все сходятся, молодые. Нет, не все. Сироты остаются. А вторая семья тоже там недалеко. И сейчас я у них бываю на посещении. По 3 дня дают. То есть дети, они теперь не ее и не его. Это бедные дети, которые ни папу толком не знают, ни маму. И они ничего не могут им сказать. Они их выбросили. И что теперь будет? Наша тема – запрещенная любовь. Если у кого-то сегодня закралась эта худая, греховная мысль, подумайте, вы можете быть преступником для собственной души, для вашей семьи, для детей. Ваша жена самая лучшая, это ваша половиночка. Если вы плохо работаете, значит, ваша вина, вы плохо работаете, у вас нет единого, но она неплохая. Или жены, у вас замечательные мужья, и, может быть, не такие краснодеревщики, как другие. Они не механики, как вот у меня сын хороший механик. Я, допустим, люблю по дереву люблю работать. Вы не умеете ничего? Ничего страшного. У вас другое есть. Я помню, один из моих зятей говорит, я ничего не могу. А я ему говорю, дорогой, вот то, что ты делаешь, и монтируешь двигатели самолетов, на которых летаю, я не могу делать. Он улыбался так. Ну что ты можешь, что это я. И вот удивительно в жизни, сходимся мы с вами, кто-то... все может делать. Радуйся. Кто-то не может все делать. Все равно радуйтесь. У него другое что-то есть. Это жизнь покажет. А ведь самое главное еще впереди. Когда семья разойдется, вы вдвоем останетесь. Как вы будете заканчивать жизненный путь? Вот там особенно сложное время. Вот тогда вы поймете, какой дорогой человек рядом. Какой он хороший. 1,5 недели назад мы хоронили одну, а через неделю вторую сестру, 2 сестры. И вот первую, когда хоронили, муж сидел, плакал. Я тоже сказал на кладбище, я говорю, мы ценим наших половинок, неважно, муж или жену, тогда, когда они вот здесь. И даже не в этот день, потому что заботы. А вот когда проходит несколько дней и остается одинокий-одинокий, вот тогда вы поймете, кто был рядом, кого подарил вам Бог. Мужья, если сила есть, носите ваших жен на руках. Да, можете иногда кофе в постель подать, цветы приносить. Жены, любите ваших мужей, восхищайтесь ими, хвалите их. И выражайте им мысли. Мне всегда нравится муж богобоязненный, читающий Библию, такой серьезный, любящий детей, ответственный. Помогайте мужьям, чтобы они не снимали свою ответственность и не перекладывали на вас. От этого пользы не будет. Ну вот, наша беседа пришла к завершению. Пожелание такое, если у кого-то из вас плохо, с сегодняшнего дня начинайте менять ситуацию в семье. На мелочи не обращайте внимания. В каждой семье бывают шероховатости, мелочи. Не это главное. Пусть у вас будет крепкий фундамент. Крепкий-крепкий. Я даже семью знаю, они уехали, он уехал и умер прямо в поезде в России. Так они вот, он как-то бородой такой интересный, член нашей церкви. Он говорит молодым: мы с женой ссоримся. Любочка, ссоримся? Она говорит: ага. И говорит, когда она разойдется, он говорит, когда разойдется, я подбегаю к ней, схвачу ее и держу, она меня бьет, 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 так, ну. А он ей говорит: все равно люблю, все равно люблю, все равно люблю. Да что, с бородой? Он говорит, она постучит, успокоится и поцелует меня, и дальше идем. Думаю, ну надо же, у меня никогда такого не было. Если у вас даже так бывает, радуйтесь. Потому что хоть он и плохой, а он любит. Если у вас нет силы вдвоем сделать, есть служители у вас. Подойдите, побеседуйте. Помолитесь вместе. Не все могут так, мужья, я имею в виду. Не все не способны как-то правильно начать, как менять ситуацию. Ну, если не всегда доверяете братьям, просто помолитесь. Господи, ну, положи на сердце, с кем побеседовать, и вы увидите. И тогда и к вашим братьям будет расположение, или еще к кому-то. Но главное, чтобы изменения были. Потому что каждый день на этой почве он может быть самым трагичным. Я многого не стал говорить, хотя есть, потому что этого достаточно. Наше время для молитвы сейчас. Повернитесь друг к другу, помолитесь друг о друге, о себе. Если чувствуете, с женой нужно помолиться вдвоем, помолитесь, обнимите ее. Скажите на ухо слова о прощении. Может быть, как-то легче будет начинать дальше строить отношения. Аминь.